Он шел за ним по пятам, выслеживал, как дикого зверя. Кутаясь в зимнюю шинель, свой старый шарф, отогреваясь у костров своих солдат. По лесам, среди остывающих пепелищ, по следам французского обоза.
«Эй, пострел! Были в вашей деревне французы? Шаромыжники-то? Были, дядя! Один высокий такой, мне даже фуражку свою подарил. А я ему взамен свою старую шапку. Больно уж жалкий у них был вид. Отец велел им хлеба дать по христианскому обычаю. Я отнес».
А не было ли среди них такого с длинными золотистыми волосами, голубыми глазами и с розой в петлице?
«Был один. Роза его совсем зачахла и почернела, а он не выбрасывает. Чудак!» «Куда же они пошли?»
Брагинский легко потрепал мальчика по волосам, стряхивая с них снег.
«Вон туда!»
Махнул он рукой и получил за помощь кусок сахара. Иван шагал размашистыми шагами через сугробы. Вскоре он заметил занесенные снегом следы, которые уводили все дальше и дальше через лес. Холод пробирался под шинель, но Брагинский упрямо шел вперед, согреваясь движением.
«Пожалуйста, помилуй меня, батюшка Мороз!» — шептал он, смахивая леденящую влагу с ресниц.
Внезапно он остановился. Тишину нарушили несколько торопливых хлопков. Брагинский узнал французские и русские мушкеты. Не теряя ни секунды, он бросился на звук и скоро оказался на небольшой поляне, посреди которой тлели угли, оставленные от костра. А вокруг валялись тела убитых французов. В полумраке он не видел цвета их мундиров. Да за тряпьем, которым они пытались спастись от холода, их и днем было не рассмотреть. Русский растерянно опустил руки, оглядывая небольшое поле. Вдруг он увидел, как один из французов пошевелился. Тот единственный не был замотан в бабьи платки и не примерил овчиньего тулупа, отобранного у кого-то из крестьян. «Франциск». Иван подошел к нему и заглянул в почти остекленевшие от боли, но очень знакомые глаза. «Конечно, больно, когда твое сердце пронзает сталь». Из груди Франции торчала рукоять сабли, а он изо всех сил пытался вытащить ее. В том, что ему это удастся, Брагинский не сомневался и ждал. Зная, что ему опасно помогать. Ведь лезвие может сместиться, и тогда новая рана будет уже не от простого человека, а от страны. И станет гораздо серьезнее. А Франциск словно не видел его. Он тяжело дышал и тихо скулил, сдвигая саблю по миллиметру. Смотреть на это Брагинскому было невыносимо, даже из мести. Иван прижал ладонь к груди, слушая биение своего обожженного сердца, прислушиваясь к тишине в темнеющем лесу. «Что?» Наконец простонал тот, ранил ладонью, сжимая лезвие сабли, но уже почти закончив этот неприятный для обоих процесс. А потом снова застонал сквозь сжатые зубы. В этот момент Брагинский не выдержал и одним резким движением вытащил саблю из его груди.
«Бастард!»
Выдохнул тот вместе с кровью, опрокинувшись на бок и орошая алыми каплями белый снег.
«Пришел помучить меня? Или хочешь убить? Посмотреть на мою смерть пришел?»
Говорил он, захлебываясь кровью.
«Не говори так, Франциск. Ты будешь жить».
Иван слегка улыбнулся и опустился на снег рядом с ним.
«Мы с тобой еще станцуем».
Франция затих, а потом вдруг весело хмыкнул, и глаза его кокетливо улыбались, отвечая на взгляд Ивана.
«Обещаешь мне вальс?»
Промурлыкал он, тяжело дыша, но стараясь казаться спокойнее и выносливее, чем был.
«Конечно! Первый мой танец твой! Когда я войду в Париж, мы устроим бал в честь этого!»
Франция резко закашлялся и попытался встать, но ничего не вышло. Брагинский крепко держал его за плечи. Да и рана была серьезной, хотя и не смертельной.
«Умеешь ты подбодрить!» Скривил он губы и постучал зубами, прежде чем сжать их до скрежета. «Как можно жить в таком холоде?»
«Для лучшего друга все что угодно».
Невесело ответил русский и прилег рядом с ним прямо на снег, накрывая француза краем своего шарфа.
«Не поднимайся, ранения ослабили тебя».
«Зачем ты пришел? Убить меня ты все равно не сможешь. Моя земля далеко отсюда. Уходи, оставь меня одного».
Он перевернулся на живот и пополз по снегу, отчаянно ругаясь и тяжело вздыхая после каждого рывка. «Ты устал?» Брагинский поднялся на колени и слегка дернул француза за ногу. «Передохни и поползешь дальше».
«Мне бы только добраться до дома, ты еще попляшешь».
Франция бессильно опустил лицо в снег.
«Обязательно, Шерами».
Иван тихо усмехнулся и поднялся, подходя к костру, начиная раздавать угли, подбрасывая в него хворост у лежащего охапкой рядом.
«Это хорошо, что у тебя есть цель. Один мой знакомый сказал, если у тебя есть цель, иди к ней. Не получается идти? Ползи к ней. Не можешь ползти? Ляг и лежи в направлении цели».
Когда он обернулся, француз сидел на снегу, подобрав ноги, прижав колени к груди и сверлил его злобным взглядом.
«Ну что же ты не лежишь?»
«Что ты делаешь?» Настороженно спросил его Франциск на ломаном русском, покосившись на факел в его руке.
«Что?
А, это! Согреться хочу! Холод собачий, если ты не заметил!» Он разжег костер, а потом стал оттаскивать тела убитых подальше, чтобы не натыкаться постоянно то на руки, то на ноги. Этот процесс немного согрел его.
«В последний раз, когда ты хотел согреться, ты сжег свою Москву!»
Упоминание о Москве заставило Брагинского оскалиться от злобы жутких воспоминаний и прижать руку к сердцу. Но спокойствие быстро вернулось.
Хорошо, что француз в это время был занят своими отмороженными ступнями.
Русский глубоко вздохнул и задал тот вопрос, который долгое время смущал его.
«Скажи, почему ты решил пойти на Москву, а не сразу на Петербург?»
Франция вскинулся, звеня кончиками обледеневших волос.
«Потому что я хотел сперва завоевать твое сердце и думал, что разум капитулирует сам. А ты впрямь обезумел».
Франция передернул плечами и крепче обнял свои колени, растирая ноги.
«Но совсем не так, как хотелось бы мне. Знаешь, Иван, если ты будешь так реагировать каждый раз, у тебя никогда никого не будет». «Сердце!»
Иван ссутулился, сидя у костра и глядя сквозь пламя на попытки Франции подняться.
«Жалко, что мы встретились так. Это должна была быть схватка века. А я сейчас слишком голоден и замерз, чтобы нападать».
Брагинский вздохнул и достал из походного ранца немного хлеба с сушеным мясом.
«Тогда иди сюда, Шерами, согреешься и поешь».
На улицах Парижа было шумно, многотысячный город был обречен на сдачу. Франциск не покинул его, как когда-то давно, будто в другой жизни, Брагинский остался в Москве. Он смотрел в окно на то, как снаружи собирается народ, встречая русские, английские и прусские войска. Он смотрел в окно и плакал, глотая кислое сухое вино. В парках и садах цвела магнолия, а в его доме играл, не смолкая, клавесин. Звук тяжелых армейских шагов на мгновение отвлек его. Брагинский с огромным букетом ароматных магнолий ворвался в его комнату, словно вихрем сметая со стола бутылку и разливая вино по дорогому паркету. Цветы осыпали комнату и ничего не понимающего Францию.
«Иван, я здесь, чтобы исполнить свое обещание!»
Громогласно возвестил он, и только сейчас Франциск услышал, что в его доме играет вальс. Тот самый, что он слышал на одном из приемов в Санкт-Петербурге. Тяжело вздохнув, он поднялся, будто на казнь, отчетливо ощущая, как по его собственному сердцу маршируют вражеские войска. Легкая улыбка тронула губы, и он покачнулся от слабости, неожиданно падая в руки Российской империи. Иван пришел его к себе и начал легко вальсировать по комнате, увлекая стройного мужчину в одних военных ритузах и свободной белоснежной рубашке за собой. Франциск положил руку ему на плечо.
«Ах, Иван!»
— всхлипнул он, повиснув на плече бывшего друга, врага, Кто он ему в самом деле, Бунфуа, не мог понять, да и не хотел.
А помнишь, как я тебя чуть не заколол? А как чуть не вырвал сердце? Ты самоубийца, напоминать мне о таком в такую минуту. Но я не хочу мстить Шерами.
Валь все ускорялся, и если сперва Франциск пытался поспевать за Иваном, то теперь просто повис на нем. Тогда Ваня остановился, аккуратно опуская его на диван.
Я хотел тебя больше всего, но теперь ты владеешь мной по праву.
Бонфуа потянулся к Брагинскому, не отпуская от себя. Прижался, прильнул, скользнул пальцами по подбородку, соблазнительно закусывая губу, выгибаясь в спине и разводя ноги, словно опытная куртизанка.
Кроме вальса, Шарами, я ничего тебе не обещал.
Сладко улыбнулся Брагинский, нависая над ним и насмешливо оглядывая предоставленную ему честь.
Но ты ведь покорил мое сердце, оно теперь у твоих ног.
Разочарованно прошептал француз и осторожно коснулся губ Ивана кончиками пальцев. Тот невесомо и словно в насмешку поцеловал их и отстранился, выпрямляясь во весь рост.
«Я иначе представляю любовь, Шерами!»
«Житем!» — в драматическом отчаянии простонал Франция. «И я тебя!» — с легкой улыбкой произнес Российская империя и вышел из комнаты. Легко сбегая по лестнице, выбегая на улицу, вскакивая на коня, догоняя своих драгунов и запевая строевую.